Николай Леонов, Алексей Макеев. Алиби на всех не хватит. Утром полковника московского уголовного розыска Льва Ивановича Гурова разбудил громкий телефонный звонок. Спавшая рядом Мария протянула ему трубку и, отвернувшись, натянула на голову одеяло. Лев посмотрел на часы. 6:30. И сонным, немного недовольным голосом ответил: «Да, Гуров слушает». «Это Орлов», – прозвучал в трубке голос начальника. «Знаю, что рано, но у нас тут, по-моему, заказуха. Так что тебе срочно надо ехать на место преступления, пока эти журналюги не оказались там раньше. Как закончишь, сразу ко мне. Машину я за тобой выслал, группа уже в пути». Генерал Орлов говорил четко, отрывисто, и Лев понял, что, скорее всего, его начальник получил указание сверху, как можно скорее разобраться с этим делом. «Уже еду», – коротко ответил сыщик и, дотянувшись до аппарата, положил трубку. Мария высунула из-под одеяла голову и сочувственно спросила: «Опять неотложное дело?» «Похоже, что так. Ты спи, еще рано». Он поцеловал ее в висок. «У меня складывается такое ощущение, что кроме тебя в отделе никто больше не работает». «Ну, почему же? Есть еще Кричко», – пошутил Лев, вставая с кровати. «А, ну да, как это я забыла». «Спи, спи», – подходя к окну, бросил полковник. Машина еще не подъехала, значит, можно успеть соорудить себе чашечку кофе. В таких экстренных случаях Лев всегда пользовался растворимым. Сделав несколько глотков обжигающего напитка, он закурил. Конечно, Мария всегда возмущалась, когда он курил в квартире, но сейчас время поджимало, и было не до соблюдения семейных правил. Полковник открыл форточку, и на кухню ворвалась осенняя свежесть. «Зима уже не за горами», – подумал Лев, поглядывая на улицу. Он не очень любил это время года, предпочитая весну и лето. Все-таки его работа по большей части проходила на свежем воздухе, поэтому это предпочтение было понятно любому. Потушив сигарету и снова выглянув в окно, Лев увидел, что черная «Волга» уже стоит у подъезда. То, что эта машина из их управления, сомневаться не приходилось. Других в это раннее утро просто не могло быть. Обувшись, сыщик посмотрел на вешалку, прикидывая, что надеть из верхней одежды. Выбор невелик – легкая ветровка и кожаная куртка. Лев остановился на куртке потеплее. На всякий случай. Еще неизвестно, сколько времени придется провести на месте преступления, а еще, не дай бог, дождь пойдет, – рассудил он. «Здравствуйте, Лев Иванович!» Прозвучал бодрый голос водителя, когда Гуров вышел из подъезда. «Привет!» – вздохнул сыщик, усаживаясь на заднее сиденье. «Знаешь, куда ехать?» «Да». «Ну, тогда вперед! Времени нет». Лев вспомнил о предупреждении генерала насчет журналистов. Москва постепенно просыпалась. На улицах уже стали появляться спешащие на работу люди, и движение на дороге тоже оживало. Машины, выезжающие со дворов и стоянок, потихоньку вписывались в общий поток. Несмотря на свою молодость, шофер так умело вел машину, словно имел многолетний опыт. Лев даже похвалил его про себя. Ему вообще нравились люди, добивающиеся определенного мастерства в деле, которым они занимались, независимо от того, обычный ли это водитель, сыщик, следователь или же депутат. Место преступления находилось в одном из спальных районов Москвы, поэтому дорога заняла чуть больше часа. Когда они свернули в арку недавно построенного Пентагона, перед ними вырос огромный джип. Шофер аккуратно посигналил, но джип и не собирался пропускать какую-то там «Волгу». Видимо, владелец миллионов на колесах считал, что имеет право на все привилегии в автомобильной сфере, поэтому лишь несколько раз мигнул фарами, посигналил пару раз, а когда понял, что «Волга» не уступит ему место, вылез из машины. Лев решил, что пора вмешаться. Он тоже вышел из «Волги» и оказался лицом к лицу с владельцем внедорожника. Не давая ему возможности сказать хотя бы слово, полковник сунул ему под нос свою корочку. «Дай проехать». Пробежав глазами по раскрытому удостоверению, мужчина оживился. «Действительно, вы? Тот самый знаменитый московский сыщик? А я думал, что вы уже не работаете». «Работаю, работаю. Дайте проехать», – усмехнулся Лев в ответ на искреннее удивление стоявшего перед ним мужчины. Когда им удалось проехать во двор, молодой водитель по-своему прокомментировал эту ситуацию. «Хорошо быть известным человеком. Любой тебе и дорогу уступит, и уважение выкажет, даже те, кого ты видишь первый раз в жизни». Гуров вспомнил, какой непростой путь ему пришлось пройти, чтобы заслужить подобное отношение не только коллег, но и многих других людей. Конечно же, специально он ничего для этого не делал, просто жил и работал, как считал нужным, и всегда старался поступать по совести, но не стал отвечать водителю, посчитав, что каждый человек, в конце концов, получает именно то, чего заслуживает. И если он уверенно идет по намеченной дороге, то обязательно добьется и уважения, и признания. «Вас ждать, Лев Иванович?» – поинтересовался парень, когда «Волга» подъехала к месту происшествия. «Да, подожди». Все было как всегда. Рядом с дорогой иномаркой стояла труповозка. Дознаватели опрашивали свидетелей. Эксперт колдовал в самой иномарке, двери которой были открыты настежь. Поздоровавшись со всеми коллегами, Гуров подошел к машине. На водительском сиденье сидел мужчина средних лет в дорогом костюме. Его руки лежали на руле, и вся поза говорила о том, что он собирался уже ехать, когда его внезапно настигла смерть. Лев Иванович увидел аккуратную дырочку в затылке и запекшуюся кровь на воротнике белоснежной рубашки. «Ну что там, Петрович, есть что-нибудь?» – обратился сыщик к эксперту, сосредоточенно покрывавшему ручки дверей специальным порошком. «Да как тебе сказать, Лев? Отпечатки, конечно, есть, но преимущественно на передних креслах, так что, думаю, они не принадлежат убийце». «А что по выстрелу можешь сказать?» «Стреляли в упор, скорее всего, из пистолета. Какого именно, скажет только эксперт». «Понятно», – протянул Гуров, понимая, что рассчитывать на скорейшее расследование убийства без каких-либо улик не приходится. Увидев, что дознаватель закончил опрашивать предполагаемых свидетелей, он направился к нему и, определив по выражению лица, что тому тоже не удалось найти чего-то существенного, снова вздохнул. «Ну, рассказывай». Убитый Яков Соломонович Розенберг, известный московский бизнесмен. Дознаватель покосился на открытый Феррари. «Свидетели преступления есть?» «Нет». «Кто обнаружил труп?» «Дворник, точнее, дворничиха», – кивнул дознаватель в сторону женщины в желтом жилете. «Ясно. Жители опросили. Надо выяснить, к кому он мог приезжать». «Я только начал опрос, но пока ничего». «Работайте», – приказал Лев и направился к открытой иномарке, откуда уже вытаскивали убитого бизнесмена. Предвидя вопрос сыщика, эксперт развел руками. «Ничего. Все личные вещи на месте, и телефон, и бумажник, и часы, так что на ограбление не похоже». «Думаешь, заказ?» «Думать, Лев, придется тебе. Но если хочешь знать мое мнение, по опыту могу сказать, что все киллеры предпочитают работать на расстоянии. Мало кто захочет рисоваться рядом с жертвой. Времена не те. Сейчас, сам знаешь, везде камера видеонаблюдения, да и свидетели разные могут запомнить, кто садился в машину к убитому», – резонно рассудил Петрович. «Вот и я о том же», – Лев внимательно огляделся. «Позиции для снайпера хоть отбавляй. На крайний случай могли и взрывчатку под днище прикрепить. Ничего не пойму». «Ладно, ты, Петрович, как закончишь, сразу мне звони. Это дело на контроле генерала, так что не тяни». «Да понял я уже. Розенберг – известная фигура в Москве. Неудивительно, что за этим делом будут следить сверху.